Ужасное видение. Кардинал подпер щеку рукой и с минуту глядел на молодого человека. Ни у кого не было такого глубоко проницательного взгляда, как у кардинала Ришелье. Д'Артаньяну стало неловко под этим испытующим взглядом, и все же он старался держаться непринужденно. Держа в руке фетровую шляпу без излишней гордости, но и без ложного смирения, он ожидал, что будет угодно сказать его высокопреосвященству.
«Сударь», — обратился к нему кардинал, — «вы Д'Артаньян из Биарна?»
«Да, мансеньор», — ответил молодой человек. «В Тарби и его окрестностях есть много ветвей Д'Артаньянов», — продолжал кардинал. «Которой вы принадлежите?»
«Я сын того Д'Артаньяна, который участвовал в религиозных войнах вместе с великим королем Генрихом, отцом его милостивого величества».
«Это так. Это вы приблизительно месяцев 7 или 8 тому назад приехали с родины искать счастье в столице?»
«Да, мансеньор».
«Вы проехали через Менг, где с вами что-то случилось. Я хорошо не знаю, что именно, но что-то там произошло».
«Мансеньор», — отвечал Д'Артаньян, — «вот что со мной случилось».
«Бесполезно, бесполезно», — остановил его кардинал с улыбкой, доказывавший, что вся история известна ему так же хорошо, как и тому, кто собирается ее рассказать. «Вы имели рекомендательное письмо к господину де Тревилю, не правда ли?»
«Да, мансеньор, но именно во время этого злосчастного приключения в Менге
было потеряно письмо».
«Да, я это знаю», — сказал его высокопреосвященство.
«Господин де Тревиль — искусный физиономист и узнает людей с первого взгляда. Он поместил вас в роту своего зятя, господина де Зессара, обнадежив, что со временем вы поступите в мушкетеры».
«Монсеньор имеет точные сведения», — сказал Д'Артаньян.
«С тех пор у вас было много всяких приключений. Однажды вы прогуливались позади монастыря кармелитов. Затем вы совершили с вашими друзьями путешествие на Форжские воды. Друзья остановились в дороге, а вы продолжали свой путь. Это так естественно. У вас были дела в Англии».
«Монсеньор», — сказал смущенный Д'Артаньян, — «я ехал
на охоту в Виндзор или куда-нибудь в другое место. Это никого не касается. Я знаю об этом лишь потому, что моя обязанность — все знать. По возвращении вы были приняты одной августейшей особой, и я с удовольствием вижу, что вы сохранили вещь, которую она подарила вам на память».
Д'Артаньян быстро поднес руку к кольцу, полученному им от королевы, и повернул его камнем внутрь, но было поздно.
«На следующий день после этого у вас был де Кавуа», — продолжал кардинал. «Он приходил приглашать вас во дворец. Вы не отдали ему этот визит и дурно сделали».
«Монсеньор, я боялся, что навлек на себя немилость вашего высокопреосвященства».
«Но за что же, сударь? За то, что вы исполнили приказание вашего начальства с такой ловкостью и храбростью, с которой не сделал бы этого другой? Вы боялись навлечь на себя мою немилость, когда вы заслуживали только похвалы? Я наказываю тех, кто не повинуется, но не тех, кто, подобно вам, исполняет приказания слишком хорошо. В доказательство этого вспомните, в какой именно день я присылал за вами. И поищите в вашей памяти, не случилось ли чего-нибудь с вами в тот самый вечер».
Это был именно тот вечер, когда произошло похищение госпожи Бонасье. Д'Артаньян вздрогнул. Он вспомнил, что полчаса тому назад бедная женщина проехала мимо него, увлекаемая, без сомнения, той же силой, которая была причиной ее исчезновения.
«Но», — продолжал кардинал, — «с некоторых пор я ничего о вас не слышал, и мне захотелось узнать, что вы поделываете. К тому же вы должны быть благодарны мне. Вы сами, вероятно, заметили, что вас щадили при всех обстоятельствах».
Д'Артаньян почтительно поклонился.
«Это было сделано, — продолжал кардинал, — не только из чувства естественной справедливости, но и еще ввиду некоторого плана, который у меня был начертан для вас».
Д'Артаньян удивлялся все больше и больше.
«Я хотел изложить вам этот план в тот день, когда вы получили мое первое приглашение, но вы не явились. К счастью, ничего не потеряно, и сегодня я сообщу вам его. Садитесь вон там, напротив меня, господин Д'Артаньян. Вы дворянин достаточно благородного происхождения, чтобы слушать меня, сидя».
И кардинал показал рукой на стул. Д'Артаньян был так удивлен всем происходившим, что повиновался только по второму знаку своего собеседника.
«Вы храбры, господин Д'Артаньян», — продолжал его высокопреосвященство, — «и рассудительны, что еще лучше. Я люблю людей с умом и сердцем».
«Не пугайтесь», — сказал он, улыбаясь, — «говоря людей с сердцем, я подразумеваю людей храбрых.
Несмотря на то, что вы молоды и едва вступаете в свет, у вас много сильных врагов. Если вы не будете осторожны, они вас погубят».
«Увы, монсеньор», — ответил молодой человек, — «и очень легко. Они могущественны и имеют сильную поддержку, а я один».
«Да, это правда. Но несмотря на то, что вы одиноки, вы уже много сделали и сделаете еще больше. Я не сомневаюсь в этом. Однако я полагаю, что вы нуждаетесь в руководителе на том рискованном жизненном пути, на который вы вступили. Если я не ошибаюсь, вы приехали в Париж с честолюбивым намерением сделать карьеру».
«В мои годы люди часто бывают во власти безумных надежд, монсеньор».
«Безумные надежды бывают только у дураков, а вы человек умный. Послушайте, что скажете вы, если бы я предложил вам сделаться знаменосцем моей гвардии и дал бы вам роту после войны?»
«Ах, монсеньор!»
«Вы согласны, не правда ли?»
«Монсеньор!» — пролепетал Д'Артаньян в страшном замешательстве. «Как? Вы отказываетесь?» — воскликнул кардинал с удивлением. «Я служу в гвардии Его Величества, монсеньор, и не имею причин быть недовольным».
«Но мне кажется», — продолжал его высокопреосвященство, «что моя собственная гвардия в то же время и гвардия Его Величества, и в каком бы полку французской армии вы ни служили, вы служите королю».
«Ваше высокопреосвященство, не так поняли мои слова».
«Вам нужен какой-нибудь предлог, не правда ли?» «Понимаю». «Ну что ж, этот предлог у вас есть. Повышение, открывшаяся компания. Предложение, которое я вам делаю, все это для света. А вам лично необходимо иметь сильных, надежных покровителей. Потому что вам не лишне будет знать, господин Д'Артаньян, что мне представлены относительно вас тяжелые обвинения. Вы далеко не все дни и ночи посвящаете службе короля».
Д'Артаньян покраснел.
«Впрочем, у меня тут целое дело о вас», — продолжал кардинал, кладя руку на связку бумаг. «Но прежде чем его прочитать, я хотел поговорить с вами. Я вас знаю как человека решительного, и ваша служба при хорошем руководстве вместо невзгод могла бы принести вам много пользы. Так подумайте же и решайтесь».
«Ваша доброта смущает меня, монсеньор», — ответил Д'Артаньян, «и величие души вашего высокопреосвященства заставляет меня чувствовать мое ничтожество. Но так как вы, монсеньор, позволяете мне говорить с вами откровенно...»
Д'Артаньян остановился. «Да, говорите».
«То я скажу вашему высокопреосвященству, что все мои друзья служат в мушкетерах королевской гвардии, и что все мои враги по какому-то непонятному року служат у вашего высокопреосвященства. Меня плохо примут тут, и на меня худо взглянут там, если бы я согласился на ваше предложение, монсеньор».
«Не зародилась ли уж у вас мысль, что я оскорбляю вашу гордость, предлагая вам худшее место, чем вы заслуживаете?» — спросил кардинал с презрительной улыбкой.
«Ваше высокопреосвященство во сто крат добрее ко мне, чем я того заслуживаю. И я думаю, напротив, что я еще ничего не сделал, чтобы быть достойным такой доброты. Скоро начнется осада Ла-Рошели, монсеньор. Я буду служить на глазах у вашего высокопреосвященства. Если я буду иметь счастье вести себя при этой осаде так, что привлеку на себя ваше внимание, тогда, по крайней мере, за мной будет какой-нибудь подвиг, оправдывающий покровительство, которым вы соблаговолите почтить меня. Все должно совершиться в свое время, монсеньор. Может быть, несколько позже я буду иметь право сделаться вашим слугой, тогда как теперь это будет иметь такой вид, будто я продал себя».
«Иначе говоря, «Вы отказываетесь служить мне», — сказал кардинал с досадой, хотя в тоне его сквозило некоторое уважение. «Оставайтесь же свободным в своей ненависти и в своих симпатиях». «Монсеньор, хорошо, хорошо», — прервал кардинал. «Я на вас не сержусь. Но хотя вы понимаете, что защищать и вознаграждать нужно только своих друзей, а врагам мы ничем не обязаны. Я все же дам вам совет, будьте осторожны и ведите себя хорошо, ибо с той минуты, как я перестану охранять вас, никто не даст за вашу жизнь и полушки».
«Постараюсь, монсеньор», — ответил гасконец.
«Припомните впоследствии в ту минуту, как с вами случится какое-нибудь несчастье», — сказал Ришелье с ударением, «что я призывал вас к себе и сделал все, что было в моей власти, чтобы предотвратить это несчастье».
«Что бы ни случилось, — отвечал Д'Артаньян, положив руку на сердце и низко кланяясь, — я буду чувствовать вечную признательность к вашему высокопреосвященству за то, что вы делаете для меня в эту минуту».
«Итак, мы увидимся с вами, господин Д'Артаньян, после кампании, как вы сказали. Я буду следить за вами, потому что я тоже буду под Ла-Рошелью», — сказал кардинал, указывая Д'Артаньяну на приготовленное великолепное вооружение. «А по нашем возвращении, ну что же, мы сочтемся».
«Ах, монсеньор, не подвергайте меня вашей немилости!» — вскричал Д'Артаньян. «Оставайтесь, монсеньор, беспристрастным, если вы находите, что я поступаю, как подобает настоящему дворянину!»
«Только в том случае, молодой человек, — сказал Ришелье, — если я буду иметь возможность сказать вам еще раз то, что я вам сказал сегодня».
Эти последние слова Ришелье повергли Д'Артаньяна в больший ужас, чем самая страшная угроза, потому что это было предостережение. Кардинал хотел предохранить его от несчастья, которое ему угрожало. Д'Артаньян открыл рот, чтобы ответить, но повелительным высокомерным жестом кардинал дал понять ему, что аудиенция окончена. Д'Артаньян вышел. Переступив порог, он смолодушничал и чуть было не вернулся назад, но тут он вспомнил серьезное и строгое лицо Атоса. Если бы он согласился на условия, предложенные кардиналом, Атос не подал бы ему руки. Он отрекся бы от него. Боязнь этого разрыва удержала его. Д'Артаньян спустился по той же самой лестнице, по которой взошел и встретил Атоса и четырех мушкетеров. Они начали уже беспокоиться. Д'Артаньян успокоил их, и Планше побежал предупредить другие посты, что больше не нужно караулить, так как его господин вышел здравым и невредимым из кардинальского дворца. Портос и Арамис справились о причинах этого странного свидания. Д'Артаньян сказал им только, что господин де Ришелье призывал его к себе, чтобы предложить поступить в его гвардию знаменосцем. Но он отказался. «Вы хорошо сделали!» — воскликнули в один голос Портос и Арамис.
Атос сильно задумался и ничего не ответил. Когда они остались одни, он сказал: «Вы поступили так, как следовало поступить, Д'Артаньян. Но, может быть, вы сделали ошибку».
Д'Артаньян глубоко вздохнул, потому что эти слова вполне совпадали с тайным голосом его души, нашептывающим ему, что его ожидают впереди большие несчастья. Весь следующий день прошел в приготовлениях к отъезду. Д'Артаньян пошел проститься с господином де Тревилем, в то время еще думали, что разлука гвардейцев с мушкетерами будет очень недолгой. Господин де Тревиль спросил Д'Артаньяна, не нужно ли ему чего-нибудь, но Д'Артаньян с гордостью ответил, что у него есть все, что ему нужно. Ночью собрались все гвардейцы роты Дезассара и мушкетеры господина де Тревиля, которые были между собой в дружбе. Они расставались, чтобы свидеться, когда это будет угодно Богу, если только это будет ему вообще угодно. Ночь прошла так шумно и бурно, как только можно себе вообразить, потому что в подобных случаях озабоченное грустное настроение духа побеждается только крайней веселостью и беспечностью. На другой день, при первых звуках труб, друзья расстались. Мушкетеры побежали к дому господина де Тревиля, а гвардейцы к дому Дезассара. Капитаны повели свои роты в Лувр, где король производил смотр. Король был грустен и казался больным, что несколько смягчало его высокомерие. Действительно, накануне в парламенте во время заседания у него сделался приступ лихорадки. Тем не менее, он остался при своем решении выехать в тот же самый вечер и, несмотря на предостережение врачей, хотел сделать смотр, надеясь этим усилием сразу победить болезнь. Когда смотр кончился, гвардейцы выступили одни. Мушкетеры должны были тронуться в путь только с королем. Благодаря этому Портос имел возможность проехаться в своем великолепном вооружении по Медвежьей улице. Прокурорша увидела его в новом мундире на красивой лошади. Она слишком любила Портоса, чтобы так расстаться с ним, и сделала ему знак сойти с лошади и зайти к ней. Портос был великолепен. Его шпоры гремели, кираса сверкала, а шпага гордо била его по ногам. У Портоса был такой внушительный вид, что у писцов на этот раз не было ни малейшего желания смеяться. Мушкетера ввели в кабинет господина Кокнара, маленькие серые глаза которого блеснули гневом при виде кузена, сиявшего в своем новом обличии. Впрочем, одно соображение успокоило прокурора. Все говорили, что поход будет очень тяжелый, и в глубине сердца он таил надежду, что Портос будет убит. «Портос», — сказал господину Кокнару несколько любезных слов, и простился с ним. Господин Кокнар пожелал ему всякого благополучия. Что же касается госпожи Кокнар, она не могла удержаться от слез, но ее печаль не имела никаких дурных последствий, так как сильная ее привязанность к родным была известна. Но настоящее прощание произошло в комнате госпожи Кокнар и было очень трогательным. До той минуты, пока прокурорша могла следить глазами за своим возлюбленным, она махала платком, высунувшись из окна так далеко, точно хотела из него выброситься. Портос принимал все эти изъявления любви, как человек, привыкший к подобным сценкам, и только поворачивая за угол, он приподнял свою фетровую шляпу и помахал ею в знак прощания. Арамис писал длинное письмо. Кому? Этого никто не знал. В соседней комнате его ждала Кэти, которая в тот же вечер должна была ехать в Тур. Атос маленькими глотками допивал последнюю бутылку испанского вина. В это время Д'Артаньян уже дефилировал со своей ротой. Прибыв в предместье Сент-Антуан, он весело оглянулся на Бастилию. Он смотрел только на Бастилию и совсем не заметил Миледи, которая ехала на буланной лошади. Она указала на него пальцем каким-то двум людям подозрительной наружности. Эти люди тотчас же подошли к рядам, чтобы лучше разглядеть Д'Артаньяна. На их вопросительный взгляд Миледи ответила утвердительным знаком. Затем, уверившись, что ее приказания правильно поняты, она пришпорила лошадь и исчезла. Двое неизвестных последовали за ротой, и у заставы Сент-Антуан они сели на приготовленных для них лошадей, которых держал под уздцы слуга без ливреи.